понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Третий день в Украине кипят страсти из-за указа президента Петра Порошенко о введении санкций в отношении Яндекса и Mail.ru вместе с соцсетями ВКонтакте и Одноклассники. Но мало кто при этом осуждает ограничения в отношении остальных 466 юридических лиц из санкционного списка. Об экономических санкциях Украины в отношении российских компаний и их влиянии на экономики стран поговорим сегодня в нашей программе. У нас в студии экономический обозреватель Борис Кушнирук. Здравствуйте, Борис.
Приветствую.
Но для начала предлагаю послушать короткую справку о том, какие же российские компании попали под украинские санкции.
100 слов по теме.
Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении обновленных санкций против России. В новый ограничительный список вошло более 1200 физических лиц и 468 юридических. Санкции введены в отношении целого ряда российских СМИ, интернет-компаний, IT-компаний и разработчиков программного обеспечения. Также в список внесен ряд российских агропромышленных и промышленных компаний. Например, под санкции попал крупнейший российский агрохолдинг, принадлежавший семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Также президентский указ вводит санкции против российских автопроизводителей группы ГАЗ и КАМАЗ, а также производителей автобусов ПАС, Вектор, ЛиАЗ и других. Расширили санкции в отношении российских банков и финансовых организаций. Ограничения наложены на Газпромбанк, Джастбанк, Мастбанк, Тальменкобанк, Финансовый стандарт, Байкалбанк. Санкции введены против авиакомпаний, выполняющих рейсы в аннексированный Крым. Всего под ограничения попало порядка 90 компаний, среди которых санатории, порты, железная дорога и такие экспроприированные предприятия, как «Массандра» и «Новый свет». Под запретом оказались российские военные предприятия. Среди прочих заблокирован производитель зенитных комплексов «БУК» концерна «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт» и «Ростех». Санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компаний в Украине должны быть заблокированы, им запрещается выводить капитал за пределы страны, юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами организаций. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Ну вот, собственно, многие сейчас говорят о том, что история с блокированием российских интернет-сетей социальных, она как бы затмила сам этот огромный указ, потому что там о блокировании всего два абзаца, а об этих экономических санкциях, ну там море пунктов, десятки страниц, и вот возникает вопрос, действительно ли от этого будет экономический эффект, реальный для российской экономики?
Ну, во-первых, следует отметить, что много компаний и достаточно большое количество физических лиц были уже в этом санкционном списке, то есть произошло обновление этого списка, и часть компаний, в том числе, например, КАМАЗ, он был под санкциями еще с прошлого года. Появились компании, которых не было в этом санкционном списке, например, ПАС. Ну, то есть ГАЗ в группе в ХАС уходит Павловский автозавод и ряд других автозаводов. Вот их действительно не было, и их в этот список ввели. При этом ситуация вообще была достаточно странная, потому что есть действительно позиции, по которым мы критически зависим от России, ну, например, ядерное топливо. Ну, мы не можем отказаться от ТВЭЛов.
Хотя было сколько дискуссий о Вестингхаусе и прочих.
Это очень сложный технологический процесс, это чрезвычайно сложный. Там каждый, введение каждого блока, это чрезвычайно сложная технологическая работа, причем не только на уровне Вестингхауса и условно Украины, а и на уровне МАГАТЭ и так далее. То есть в ближайшие годы надо быть реалистом, отказаться от поставки ТВЭЛов мы не сможем. Поэтому есть позиции, где мы отказаться не сможем. Там, например, транзит газа, да, российского, мы тоже отказаться не можем, потому что мы в этом случае ударяем по Европе и косвенно и по самим себе, потому что мы, во-первых, теряем доходы, во-вторых, тот газ, который идет из России в Европу, он формирует некий баланс, из которого потом у нас появляется возможность купить газ для своих потребностей. И там неважно, откуда он природой, да, то есть там, потому что там есть логистические замены, но в любом случае это тот объем газа, который появляется на европейском рынке, из которого мы потом покупаем себе газ. То есть есть позиции, которые, условно говоря, безусловно, вряд ли есть смысл ограничивать. Однако в то же время, например, когда в Украине закупили в прошлом году 407 ПАЗов, то это выглядит как абсурд. Причем, во-первых, мало того, что у нас достаточно автопроизводителей автобусов в Украине, да, мы еще и покупаем у страны, которая действительно против нас ведет открытую фактически военную агрессию. Поэтому с этой точки зрения вот те ограничения, которые введены по поводу достаточно большого количества компаний новых, которые, по крайней мере, чтобы мы хотя бы на уровне и частного сектора, на уровне государственных структур, чтобы мы не делали глупости и вообще не рассматривали даже их заявки при проведении тендеров и так далее, это, безусловно, правильный шаг.
Если говорить о таких массированных санкциях против крымских компаний, да, вот там же достаточно известные компании, которые, по сути, были отобраны, и они сейчас некоторые вообще находятся на балансе управления делами администрации президента России, это, прежде всего, винодельческие предприятия. Вот какова будет их судьба? Потому что достаточно ли, скажем так, российского рынка, потому что они же не могут на другой рынок поставлять свою продукцию для того, чтобы как-то вообще выживать? Или это для российской стороны вообще не важно, выживают они или нет, лишь бы они там были?
Ну, я думаю, что для них действительно не важно, и при всем при том рынок не настолько... Российский рынок, он значительно больше, и он забирает вполне, покрывает те потребности, которые есть у этих предприятий. На самом деле, для меня, как мне кажется, есть куда более серьезная проблема для нас, о которой мы не говорим. Это проблема тех территорий, которые пострадали, украинских территорий, например, Херсонской и Запорожской областях, которые были очень завязаны на Крым, на поставки сельхозпродукции и там, продукты питания в Крым, они в результате остались без этого рынка сбыта. И при этом фактически замены у них не оказалось. И я видел закрытые социсследования по этому поводу с территории Херсонской и Запорожской области. Они очень-очень неприятны для Украины, потому что там антиукраинские настроения очень сильны. И если, не дай бог, начнется вооруженная агрессия открытая, то там очень много будет людей встречать с цветами.
Потому что будут думать, что они смогут свою продукцию продавать
в Крым. Да, они просто, люди сидят без работы, люди не заняты, и, естественно, когда у них появится теории, появится возможность это делать, то у них, естественно, куда более позитивно они настроены. Поэтому, на мой взгляд, это серьезная недоработка украинской власти, потому что, когда речь идет о пострадавших компаниях в Украине, в результате аннексии там, Крымской, захвата территории на Донбассе, территории, которые пострадали на украинской территории, которая находится под властью Украины, то, безусловно, необходимо осуществлять совокупность мероприятий, которые бы создали им помощь в адаптации в подобной ситуации. А, к сожалению, никаких серьезных шагов центральным правительством Украины за эти три года не произведено. И это существенная, на мой взгляд, недоработка, которая существует на сегодняшний
день. А может, еще назвать какие-то отрасли, скажем так, экономики, может быть, регионы, которые тоже вот пострадали так в случае из-за аннексии Крыма? Вот это вот любопытный пример, да, Херсонская, Запорожская область, сельское хозяйство. А есть что-то еще?
Ну, по большому счету, в какой-то мере это можно назвать в Крымский содовый завод. Да, который тоже пострадал, и, в общем-то, его же продукция в значительной мере поставлялась на территорию Украины.
Я имею в виду в Украине.
Он находится
в Украине?
Нет, крымские содовые находятся там, но из-за там это же были кооперационные связи, которые с Крыма шли сюда, в Украину, а в результате этого в блокады, да, это уже Крыма, прекращение закупок, естественно, что пострадали и украинские предприятия. Это другое дело, что это история там уже 14-15 годов, то есть уже сейчас как бы адаптировались к этой ситуации, но негатив, он, безусловно, существует. Я сейчас не готов сказать, там не было таких вот уж серьезных к операционных связи по готовой продукции, которая бы, например, производилась в Крыму, либо какие-то комплектующие, которые производились в Крыму. Поэтому особой там проблемы в этом нету, кроме вот наиболее серьезно пострадало именно в сельскохозяйственный сектор, аграрный сектор, вот особенно Херсонской и Запорожской области. И, на мой взгляд, это то, что необходимо все равно делать как можно быстрее по поводу... Есть еще одна проблема, связанная с тем, что снова-таки в результате аннексии Крыма, оккупации территории, части территории Донбасса, у нас действительно пострадало достаточно много предприятий, которые находятся на территории Украины. Ну, и при этом порой это возникает достаточно абсурдная ситуация, когда, например, их до всех этих событий в 2013-2012 году кредитовали банки с российским капиталом, например, Сбербанк, либо там Промсвязьбанк. А теперь, когда эти предприятия пострадали в результате того, что у них отобрали там активы, да, а сейчас эти предприятия фактически банкротят. Теперь уже Сбербанк в Украине, да, там Промсвязьбанк, к чему вывод, должны вернуть кредит. Это ваша проблема, что у вас там пострадали, что вы потеряли там активы. То есть, и снова-таки украинское правительство не предпринимает шагов урегулированной проблемы. Проблема есть, ее надо к ним понимать, что в этом случае должна быть государственное решение об обязательной реструктуризации задолженности, об рассрочке платежей и так далее. То есть, если надо, поддержка банков на вот эти суммы, да, суммы подобной задолженности. Но, к сожалению, никакой осмысленной политики правительства в этом плане тоже не предпринимается, и это тоже наносит очень существенный ущерб украинской экономике. Это уже не Россия наносит ущерб, это наносит, в первую очередь, ущерб украинским предприятиям и украинской экономике в целом.
Вот у нас есть цифры, согласно которым экспорт товаров из Украины в Российскую Федерацию в январе-феврале этого года увеличился на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А импорт товаров из Российской Федерации на 79% до 1,16 миллиардов долларов. Украинский экспорт – это 576 миллионов долларов. За счет чего вообще складывается такой успех, скажем так?
Ну, во-первых, следует отметить, что в прошлом году было действительно очень серьезное падение, а в силу, снова-таки, технологических кооперационных связей, некоторые связи были достаточно серьезные. При этом, если смотреть импорт, по импорту, что же мы дополнительно импортируем, то по большому счету это все-таки тут мы можем быть в какой-то мере более спокойным, потому что это все сырьевой импорт. Да, мы не покупаем напрямую газ, но, например, удобрения, минеральные удобрения мы покупаем, причем надо осознавать, что действительно, да, какие бы пошлины мы ни вводили на российские удобрения, они будут объективно значительно дешевле, потому что это газ. А там, российский газ, он значительно дешевле в разы, да, естественно, а там, ну, прямая перегонка фактически в эти минудобрения, там это невысокотехнологическое производство, поэтому, условно говоря, понятно, что если там сырье очень дешевое, в разы дешевле, чем у нас, то, естественно, оно в виде минудобрения здесь значительно дешевле, поэтому рост закупок из России произошел. То же самое касается позиции угля. Мы никуда не денемся от того, что, например, еще с времен 15-20 лет мы закупаем коксовый уголь для металлургии украинской. Закупать его в других странах можно, но он значительно будет дороже и не очень эффективен для металлургической отрасли. Поэтому само по этой позиции тоже есть существенный рост, который имел место.
Я просто хочу понять, что вот этот вот рост продукции, он происходил тогда, когда был этот огромный шум политический о торговле на крови. Угу. Вот люди говорили о торговле на крови, о том, что нужно блокировать оккупированные на России территории Донецкой и Луганской областей, о блокаде Крыма шла речь. В это время Россия нарастила свой импорт
А Украина нарастила свой экспорт.
Экспорт
нарастила, да, больше даже. То есть у нас даже, условно говоря, сальдо негативное, оно сохранилось, но оно уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Это, кстати, вот... Если вспомнить историю, как это все начиналось, вот этой шумихой, и оно как бы имеет под собой основание, но
на мой взгляд,
да. Но при этом для меня очевидно, что вся эта история имеет вполне конкретных персонажей, которые в этом деле участвовали. И главным действующим лицом является Коломойский. Это была его ответка на национализацию Привата. И вот эта кампания, которую устроили люди, которые, ну, достаточно очевидно
связаны... Но не бенефициар вместе с тем, да, этой истории?
Ну, он, хотя и говорят, что он кое-что рассчитывает выиграть по некоторым позициям, например, из-за того, что упадет количество там, поставки угля, то он сможет нарастить производство мазута на Кременчугской НПЗ. На мой взгляд, это, ну, скажем, достаточно условно. Нет, это было просто политическое серьезное давление на власть, центральную власть, потому что она оказалась в очень сложной ситуации. Она не может, не могла объяснить это в каких-то там, ну, простых формулах. Почему? Потому что есть экономическая логика. Мы от того, что мы заблокируем территорию, мы не выиграем ничего. Да? Мы наоборот, мы по большому счету мы проиграли. Экономически, да и политически мы проиграли. Единственное, что, потому что, условно говоря, если вспомнить, о чем, что требовали те, кто блокировал, да, они требовали там, чтобы были освобождены заложники в Украине, там, которые находятся на Донбассе. Они освобождены?
Не освобождены.
Не? А там стрельба прекратилась?
Не прекратилась.
Тобто никаких целей, которые они ставили, они не достигли, и более того, я абсолютно убежден, что не могли достигнуть, потому что, условно говоря, главным действующим лицом, который определяет, находится в Москве. Да,
условно, имя лица известно.
Да, имя лица известно. А поэтому, условно говоря, на него эти блокады никакого воздействия не могли иметь. А ущерб от этой блокады мы получили вполне конкретный. И падение уже в марте и апреле, падение промышленного производства мы получили. То есть мы вместо того, чтобы получить динамику восходящую по росту экономики, мы получили удар под дых. Я рассчитываю, что определенная адаптация все равно в общем динамике роста будет, и мы получим рост экономики, а однако он будет значительно меньше, и чем мог бы быть, и торговый баланс будет хуже, чем мог бы быть. Потому что, условно говоря, теперь, извините, то количество угля, которое надо было, мы могли покупать за гривну, покупать на Донбассе, да, мы на самом деле все равно же будем покупать и либо в России, потому что особенно отказаться не можем, либо где-либо еще, но в этом случае уже будем платить в весьма такой твердой валюте.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Виталий Портников. С нами в студии экономический эксперт Борис Кушнирук. Мы продолжаем обсуждать последствия введения Украиной новых санкций против России. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло, можно?
Да, пожалуйста. Представьте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот ваш гость, он говорил, что, ну, да, покупка угля, как слышите, в других странах, она значительно дороже, чем, ну, да, ну, чем производство его в Украине. А вот как насчет того добычи в Донецкой и Луганской областях? Ну, я, насколько я знаю, она очень сильно датируется, причем, ну, как, стоимость вырастает не на проценты, а в разы. Вот украинский уголь, его мировая цена где-то 40-45
долларов. Да, да, понятен у вас вопрос, спасибо.
Тут необходимо делить. Есть энергетические виды угля, да, то есть которые связаны с потребностями для ТЭС и ТЭЦ, а есть уголь коксовый, который используется для металлургической отрасли. И тут вопрос состоит в том, что в силу, там, в том числе, определенных особенностей в того угля, который мы добываем на территории Украины, оно не может обеспечить того качества кокса, которое необходимо металлургической отрасли. А для металлургии качество кокса является достаточно критичным с точки зрения качества потом той продукции, которая изготавливается. Поэтому, к сожалению, это снова-таки, да, можно говорить, что надо было бы там на протяжении последних 15 лет заниматься развитием, в том числе и коксопроизводства в Украине, и металлургических предприятий. Но по факту на сегодняшний момент, естественно, что мы давно... Это далеко история не последних трех лет. Мы последние лет 15, с начала нулевых, мы достаточно активно закупали тот же коксовый уголь, которого ну, закупали его, и закупали его именно в России.
Это я понимаю, что вопрос был все-таки в том, почему мы должны покупать более дорогой уголь, по вашему мнению, если украинский уголь и без того не дешев, потому что его производство не является рентабельным. Вот я так понимаю, вот о чем говорил слушатель.
Тут снова-таки, если тут же вопрос не состоит в том, что я так понимаю, что все-таки мы... Если брать Россию, да, то мы в основном покупали коксовый уголь, да, и тут вопрос не стоит, тут вопрос просто, ну, там, цены и качества, он решается уже компаниями самостоятельно, тут государство не очень-то может повлиять. А если речь о ТСТС, о углеэнергетическом, и там либо газовый тип угля, либо там группа антрацитная уголь, вот тут есть вопросы, потому что, в принципе, на сегодняшний момент, скажем так, компании ДТЭК, который контролирует не только в ТЭС и ТЭС, но и контролирует угольные шахты, а по крайней мере этот шаг, связанный с блокадой оккупированных территорий, он привел к тому, что они достаточно активно начали увеличивать, ну, инвестировать в добычу угля, газовой группы на территории Украины и одновременно занимаются переводом своих ТЭС и ТЭС на газовую группу угля. Просто логика, почему этого не делалось, с одной стороны, это делалось, в прошлом году делалось потихонечку и так далее, но логика состояла в том, что для того же Ахметова, да, ну, как частная компания, у него есть уголь, который его вполне устраивает на оккупированных территориях, да, и при этом есть определенные там расклады, при которых эту территорию могут вернуть Украине.
Да, для я него, понимаю. Тут другой вопрос. Смотри, другой вопрос. Этот уголь действительно дешевле, чем тот уголь, который мог бы закупать в другом месте? Сам этот, по себе. Вот этот, тот, который на оккупированных территориях.
Ну, он, безусловно, дешевле. Другое дело, что мы ввели... Вот для того, чтобы решить эту проблему, которая существует... Это другая несколько проблема. Это ценообразование электроэнергии, да, и тепла, которое у нас производится, оно определяется в ручном режиме. И для того, чтобы уйти от коррупции, которая была с этим, которая была на протяжении многих лет.
25.
Да, связано с тем, что в ручном режиме определялась цена. Для каждой угольной шахты определялась цена своя. Поставки ее на ТЭС и ТЭС тоже определялась, потом электроэнергия, которая вырабатывалась из этого угля, тоже определялась в ручном режиме. Это создавало огромную коррупцию. Для того, чтобы уйти от нее, было принято решение к переходу к так называемому «Ортодам плюс», который вызвал кучу эмоций, хотя, на мой взгляд, сама философия была правильная. Мы перешли просто на некую формулу.
Философия которой... была правильная, неправильная была цена, да?
Не, скажем так. Философия была правильная, необходимо было установить некий подход, да, к цене. Другое дело, что, опять же, снова-таки, есть правило. Если есть более дорогой и более дешевый, а вы не покрываете за счет дешевого всю свою потребность, то тогда объективно рынок ориентируется не на более дешевый, а на общую цену более дорогого. Так построена логика экономического рынка. Если у тебя есть возможность продать дороже, то будешь продавать дороже. Поэтому мы привязались к Роттердам Плюс и в этом случае убрали вот эту коррупционную составляющую, хотя она породила другую коррупционную составляющую, что в этом случае, да, получается, что уголь, который производится в Украине, либо который производился на оккупированных территориях, выгодополучателем от повышенной цены оказывался Ринат Леонидович Ахметов и же с ними те, кто мог иметь договорные условия и поставлять этот уголь по более высокой цене в Украину.
У нас буквально 60 секунд осталось, поэтому я хочу, чтобы 60 секунд сказали. Все-таки у кого будет больше ущерб в результате новых этих украинских санкций? У российской экономики или у украинской?
В данном случае у российской, потому что мы прикрываем те виды деятельности, которые вполне могут быть в Украине и обеспечиваться украинскими предприятиями.
Понимаете, почему этого раньше не было сделано? В таком случае.
Много вопросов, почему много не было раньше сделано. Иногда получается, что не готовы принимать решения, в том числе и боязнь, последствия и так далее. Там тоже же есть определенная логика, почему ВКонтакте и Одноклассники мы закрыли сейчас Яндекс.
Ну, хотя проблема... Какая-то логика есть,
хотя,
да.
Хотя на самом деле там ни для кого не было секретом, что эти компании связаны с ФСБ и обеспечивают полный слив всей информации туда.
Спасибо. Напомню, что сегодня мы беседовали о том, как отразятся новые экономические санкции Украины на ситуации в российской экономике, то есть ситуации в украинской экономике. Наш собеседник, экономический обозреватель Борис Кушнюк, считает, что вот именно эти санкции, они повлияют прежде всего на российскую экономику, нанесут ей ущерб. Напомню, что провел эту программу для вас Виталий Портников. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. Вы слушали радио «Крым Реалии». А завтра в 18 часов 10 минут в программе «Крымский пармезан» Павел Казарин, Александр Янковский и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Всего вам хорошего, господа.